UFC на диване.
Это подкаст UFC на диване.
Пока профессионалы за деньги надирают задницы в клетке, два любителя совершенно бесплатно протирают своими задницами диваны и обсуждают наиболее важные, интересные и громкие события крупнейшего MMA-промоушена в мире.
UFC на диване.
Хей, всем привет! С вами подкаст UFC на диване и, как всегда, Бережной Дмитрий
и Юрий Кукин.
И сегодня у нас будет достаточно коротенький такой подкаст, не будем растягивать по хронометражу. Немножко прям пробежимся по паре боев из последнего UFC Fight Night, где в главном бою встретились Келвин Кэттер и Гига Чикадзе. Ну и поговорим про несколько интересных новостей, которые, собственно, появились за то время, пока мы отсутствовали. Турнир, на самом деле, получился достаточно блеклым. Куча боев послетала, там, из-за ковидов, из-за травм бойцов. Поэтому, на самом деле, особо подробно даже останавливаться на нем, наверное, смысла нет. Буквально, давай, Юр, обсудим дебют нашего соотечественника Вячеслава Борщева, который в яркой манере победил своего соперника Дакота Буша, нокаутировав его, собственно, уже в первом раунде. Стоит отметить, что это был первый бой Борщева в UFC, пробился он через президентскую серию Дэна Уайта, и, в общем-то, уже достаточно длительное время он тренируется в Team Alpha Male. Дебютировал он ярко. Дебютировал он однозначно ярко. Он такой профессиональный кикбоксер, и, в общем-то, единственный квест на этот бой у него был, чтобы Дакота Буш, который является базовым грэпплером, его не повалял. В общем-то, поваляться-то он успел в первом раунде. Какое-то время он под Дакотой Бушем пролежал, но, тем не менее, его навыков в грэпплинге хватило, чтобы освободиться из этого дела и уработать чувака просто в стойке.
Я вот сейчас смотрю на Вячеслава Борщева. Ты его внешне как вообще оцениваешь? Он похож на бойца UFC?
Он похож на чувака, вот сравнение, которое ты часто любишь приводить, с которым твой батя бухает за гаражами. Или в гараже. На самом деле, он мне напоминает Брайана Келлахера, который, кстати, тоже в этом карде был. Только, знаешь, такая слегка увеличенная версия.
Тут надо сделать ремарку, потому что как-то папа мне сказал, почему, с кем это я у тебя за гаражом все время бухаю. Папа ни с кем не бухает, но, условно говоря, так хотя бы понятно, о ком примерно идет речь, сразу картинка складывается. Вот Вячеслав Борщев, такой, да, чувак, в общем, такой лысенький, такой с бородкой. Ну, такой, да, похож вообще не на спортивного. Вот явно ты бы ее на улице встретил, не подумал бы, что это спортсмен. И причем вот это как раз-таки и удивительно, потому что парень такой хороший кикер, действительно, как ты и сказал, выступал долго в К1, не выглядит абсолютно как боец при этом, как мне кажется. И очень прикольно, что ему на самом деле 30 лет. То есть чувак 92-го года рождения, он, черт побери, наш ровесник. Но вот я себя по сравнению с ним чувствовал бы вообще каким-то молокососом.
Да, чувак совершенно не выглядит на свой возраст. Ну хотя там на самом деле в UFC многие такие.
Да, это как бы ладно, это такая небольшая ремарочка. А бой был прикольный, он молодец, он победил нокаутом, причем победил необычно, это был удар в печень. Устроил небольшой такой размен и попал левым, хорошо очень попал в печень, после чего его соперник сложился, и там уже было совершенно не такое длинное добивание, и быстро в бой остановили. Необычный нокаут в первом же бою в UFC, очень здорово, учитывая то, что на претендентской серии он тоже победил, по-моему, нокаутом, так что будущее у него, по крайней мере, сейчас выглядит очень перспективным. Еще он отличается тем, что устраивает танцы, как вот подобно Валентине Шевченко, который лезгинку в конце каждого своего боя танцует. А этот чувак присядку исполняет.
Яблочко. Или как он там называется?
Яблочко, да. И там, ну, присядку там что-то танцует. В общем, что он только не исполняет. Даже Биспинг, комментатор, бывший боец, бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне комментатор, выходил брать у него интервью после боя, сразу как раз-таки спросил его, ну что, сил у тебя хватит сейчас еще потанцевать немножечко? То есть вот уже даже комментаторы иностранные отмечают эту фишку. И
сложился уже образ определенный.
Да, то есть уже образ сложился, уже сразу понятно, что после этого боя в медийном пространстве Борщев, мне кажется, выстрелит, на него будут обращать внимание СМИ, потому что, опять же, вот за границей и в США в частности, насколько я понимаю, очень любят таких колоритных иностранцев, которые в данном случае и могут показать красивый поединок, ну плюс еще какие-то вот эти, причем стереотипные такие клюквенные черты, вот эта вот присядка, выглядит он абсолютно как русский, ему не хватает еще шапки-ушанки и вообще, мне кажется, и с медведем
и балалайки.
И вот так, Да, и балалайки. И тогда это прям, ну, вот эта звезда рестлинга 80-х годов. Вообще, хоть всегда он должен... Вот если Тайто Ивасса, например, наш любимый, который пьет после боя из тапка кого-то из зрителей пиво, вот этот точно должен водку глушить прямо на ринге.
Причем, знаете, из чекушки. Я не знаю, как сейчас. Раньше продавались в таких граненых стаканах прям водки. Они, по-моему, и назывались что-то чекушки. Не чекушка, как же они? Стопарик они, по-моему, назывались.
Потом он должен приходить на послематчевую пресс-конференцию, подобно Конору Макгрегору, точно так же вообще себя вести и продвигать вот эту свою водяру и говорить, что он запустит свой бренд водяры. Короче, будущее у него прям нормально будет такое.
Да.
Уже расписали. Так что...
Нет, чувак действительно достаточно интересный.
Ну, там Биспинг как раз, когда было послематчевое интервью, опять же, Биспинг его спрашивал, что понятно, что парень, который кикбоксер, там, кикер, первый способ с ним справиться – это борьба.
Валять.
И вот Дакота Буш попытался его несколько раз повалять, на что как бы Бисминг отметил, что вот Борщов выполнил свою домашнюю работу и хорошо от этой борьбы уходил, как-то справлялся с этим, да, от этих переводов и так далее. Ну, действительно, там было пару переводов в партер, от одного он даже хорошо так и ушел, так что, ну, проявил себя мастерски, в этом смысле показал, что он не только кикбоксер, но и действительно боец смешанных единоборств. Ну, тут надо уже отдать должное как бы команде, в которой он тренируется, потому что Тима Альфа-Мейл и Урайя Фейбер – это, собственно, базовые все борцы, которые как раз этот аспект, наверное, очень хорошо у Борщева и прокачивают. Так что, действительно, комплексный должен быть боец уже и с той базой, которая у него есть, и то, что он сейчас приобретает в Тима Альфа-Мейл. Я думаю, что у него впереди хорошее, светлое, большое будущее. Будем наблюдать. Очень прикольный чувак. Надеемся. Ну, еще и как соотечественник.
Кстати, стоит еще отметить, что он же получил бонус за выступление вечером 50 тысяч. И интересный момент, что после боя в одном из интервью он говорил о том, что он собирается эти деньги вложить в получение грин-карты в США, поскольку он говорит, что для него это достаточно большая проблема и требует достаточно больших финансовых вложений, поскольку, ну, соответственно, чем больше денег, тем быстрее пойдет процесс. И вот он говорит, что вот эти вот 50 тысяч он как раз вложит в то, чтобы уже нормально можно было обосноваться в США, ну и, собственно, полноценно там тренироваться, выступать, чтобы не было вот этих вот всех геморроев сейчас с перелетом из-за ковида, ну и так далее. Чувак прям максимально расположен к тому, чтобы продвигаться в UFC, чтобы делать себе карьеру в UFC, и, собственно, дебют у него для этого очень даже соответствующий получился. Ну, давай, не будем на этом бое останавливаться, а то бой шел уже меньше, чем мы его обсуждаем.
Да, да, давай перейдем к мейну.
Да, давай перейдем к главному бою, где встретились Келвин Кеттер и Гига Чиказа.
UFC на диване.
Давай про мейн-ивент. Здесь встретились Келвин Кеттер, это номер 5 полулегкого дивизиона, и Гига Чиказа, номер 8 того же самого дивизиона. В общем-то, все букмекеры, все фанаты, и я в том числе, фаворитом видели именно Гигу Чиказа, причем фаворитом достаточно существенным.
Ну вот, на официальном сайте UFC минус 235 на Гигу Чиказа и плюс 190 на Келвина Кеттера. Ну, то есть, прям разброс такой нехилый.
Ну, короче, на победу Гигу Чиказа нокаутом был коэффициент 2 с копейками. Я это отлично, блин, запомнил. Потому что я на этом проигрался. Вот. Ну, не суть. И на самом деле в этом бою все предсказывали, что будет некий повтор для Келвина Кеттера и его боя с Максом Холлоуэем, собственно, который был как раз год назад, и где там Келвин Кеттер огреб просто по полной, все 5 раундов он получал в жбан, и если бы не его выдержка, то он должен был улетать там еще на каких-то ранних стадиях. Но вот это вот феноменальный держак Кеттера, его феноменальное кардио, где он реально просто пёр, вот в какой бы ситуации не было. Даже в 5-м раунде, вспоминая прошлый бой с Холлоуэем, было ощущение, что вот сейчас вот он вот как размахнется, как всадит этому достаточно дрящевому бойцу и уноси. Но не произошло. А здесь ему это не понадобилось. Здесь Гига Чиказа выступал в роли Келвина Кеттера год назад. Хотя стоит отметить, что у Кеттера к моменту боя с Чиказа был годовой простой. В том числе он залечивал раны, как раз, которые получил от Холлоуэя, стоит отметить, там лицо его напоминало скорее месиво год назад. И, собственно, в этом бою он подходил диким андердогом, но в своем интервью перед матчем с полной уверенностью говорил, что он не понимает, почему на него такие коэффициенты, и что, в общем-то, люди и эксперты, ну, эксперты, я так нормально градировал, люди и эксперты, да. Собственно, эксперты и фанаты видят его таким диким андердогом. Он обещал, что уработает Чиказа, который уже там заглядывал ему за спину, смотрел на потенциальный титульный бой. Но обломались титульные амбиции Чикадзе.
Да, уже как-то считал вообще пройденным этот этап, как будто он уже победил и уже с чемпионом там закусился.
Угу. И в итоге получилось так, что Келвин Кэттер просто все 5 раундов гонял Чикадзе. В первом раунде, после неудачной попытки хайкика, Чикадзе упал, то есть именно оступился. И Келвин Кэттер загнал его в партер, где продержал до конца раунда. То есть вчистую, в принципе, забрал первый раунд, хотя начало от Чикадзе было достаточно воодушевляющим. Ну и со второго раунда Кэттер просто постепенно начал разбирать Гигу, не давая тому работать ногами, в общем-то, которых он максимально силен. Он постоянно с ним сближался на близкую дистанцию, Чикадзе от него постоянно пытался как-то убежать, как-то дистанцию эту разорвать, но Кэттер очень, видно было, что геймплан у него прям был идеально продуман, он ставил на свой бокс, который у него просто высочайшего уровня, и постоянно сближался с Чикадзе, заходил, не боялся заходить в размены, и эти размены у него были куда удачнее, куда увесистее. И как раз-таки в конце боя с Кэттером Чикадзе напоминал вот того самого Кэттера год назад с Холлоуэем. Его лицо было все в сечках, разбито, глаза были полузакрыты. И как раз на фотографии после боя, где Чикадзе вместе с Кэттером фотографировались в больнице, прям, было явно видно, что Чикадзе понес урон там в 5-10 раз больше, чем понес Кэттер. Ну и, соответственно, вполне логичная победа Кэттера единогласным решением судей. Все 3 судьи отдали все 5 раундов именно Кэттеру, причем один из судей даже отдал ему 50-46, то есть 10-8 отдал ему последний 5-й раунд. Ну там действительно Кэттер просто гонялся за Чикадзе и тупо его уже добивал. Причем на последних секундах он его еще и уронил. Ну и, собственно, если бы не гонг, то там еще буквально там 5 секунд, и я думаю, что была бы досрочная победа.
Да, причем прикольно то, что бой Келвин Кэттер Макс Холлоуэй был реально прям ровно год назад, 16 января. То есть ровно через год Кэттер снова вышел в октагон, показал класс. Тут даже добавить нечего, да, кроме того, что, наверное, Кэттер использовал, вот ты сказал про ближнюю дистанцию, он использовал свое секретное оружие, не очень секретное, локти.
Да.
Он очень часто бил локтями, очень много с ними заходил, и вот от этого Чикадзе, конечно, я так понимаю, он его этого просто не ожидал, потому что понятно, что от локтей, в принципе, защищаться очень тяжело. Это вот, я не знаю, все, кто ходит, так или иначе ходили когда-то на единоборство, знают, что от локтя единственный вариант, наверное, только уходить. То есть защититься, почти что там блок какой-то поставить, очень трудно. И здесь Чикадзе в основном и не уходил, и не защищался, а просто хватал их своей физиономией, к сожалению.
Сечки на лице это подтверждают отлично, потому что как раз локтями кожа на лице просто сечется только в путь.
Причем там локти были в лучших традициях тайского бокса, они были с разворота, он с ними входил в клинч, не в клинч, а на ближнюю дистанцию. Они были амплитудные и короткие, в общем, каких-то локтей там только мы не видели. Возможно, это был как раз-таки вот геймплан такой. Как ты и сказал, ногами он Чикадзе вообще не давал работать. У Чикадзе есть такая фишка, он делает разножку и бьет, сначала стоит в левосторонней стойке, то есть левая нога впереди, потом делает разножку и этой ногой ударяет. Левой
он именно. Он же бывший кикбоксер тоже. У него же там в кике какие-то прям ачивки есть, там он, по-моему, чемпионом мира становился в кике.
Да, именно этим ударом он Каба Свонсона вынес, собственно, удар в печень был с левой ноги, очень такой хороший, хлесткий. Здесь он в первом раунде попытался пару раз провести этот удар, но как раз-таки после вот этого неудачного хайкика Кэттер его перевел и валял на протяжении всего первого раунда. У меня были вопросы по второму раунду, потому что Чикадзе неплохо его начал, пока как раз-таки Кэттер не включил свои локти. И вот уже в конце второго раунда было понятно, что он его забирает, и дальше как раз-таки картина вообще никак не изменилась. Но тут, опять же, у меня был вопрос к Чикадзе. Я вообще не понял, почему он так быстро выдохся. Неужели вот...
Его повело, а у него, в принципе, всегда были огромные проблемы с кардио. Несмотря на то, что у него 7 было до вот этого вот боя, серия из 7 побед, у него там были очень спорные бои, прям очень, несколько очень спорных боев, которые он выигрывал сплитом. Как раз-таки из-за того, что его кардио не позволяло ему нормально сражаться на ну, на полной дистанции боя. Стоит отметить, что это, в принципе, его вообще первый пятираундовый бой, в то время как у Кеттера, ну, собственно, они уже были, такой опыт у него имелся. А Чикадзе такая фигня, что он либо нокаутирует в первом-втором раунде, либо он, ну, забирает, собственно, первые два раунда, и третий он уже прям существенно выдыхается.
Ну, тут прямо то они выдохлись реально уже к третьему. Просто вот я сначала подумал, что, ну, наверное, как-то вот этот грэплинг...
Кеттер выдохся, ты думаешь?
Они оба уже вот в третьем раунде... Оба, особенно Чикадзе, там прям видно было, что руки уже как будто никто не держит.
Чикадзе, да, да он уже шатался. Так слушай, ему Кеттер столько накидал, на самом деле, в первых двух раундах. В первом раунде, в принципе, у него очень много сил отнял грэпплинг.
Вот, я и подумал, что ну, на второй раунд просто уже Чикадзе вышел как будто прям очень сильно уставший. Я удивился, что как он так готовился, и как особенно он замахивался на Волконовского, у которого просто какая-то бешеная стамина. Который просто 5 раундов может без остановки одно и то же делать, причем на какой-то невероятной скорости. Потому что мы помним, как Волконовский дрался с Максом Холлоуэем, да, все 5 раундов.
С Артегой.
И выносил кучу урона, наносил сам просто бешеное количество урона. И вот сейчас, после того, как мы увидели бой Гиги Чикадзе с Келвином Кеттером, ну, становится понятно, что ну, он пока все-таки еще... но не дотягивает он до чемпионского уровня. Это прям стало очевидно. Поэтому ему сейчас нужно будет, конечно, перезапуститься и вот на кардио обратить особое внимание. Я, конечно, был очень удивлен. Я вот этого, если честно, не запомнил за ним, что у него очень слабое кардио. Я был достаточно удивлен. Ну, как раз-таки, наверное, потому что уверенность, как бы Гиги Чикадзе, в принципе, вот то, как он проходит всех вроде как.
Это из-за хайпа как раз. Как он нокаутировал Свонсона, как он нокаутировал Барбозу. Вот из-за этого вот хайпа он как раз и вызывал какое-то вот такое чувство, что он такой супермен, чувак, который может уработать там потенциально и Холлоуэя, и Волконовски. Но да, конечно, по этому бою так совершенно не скажешь. То есть тут такое чувство, я, в общем-то, уже в интернете встречал такое мнение, что вот это прям был зеркальный бой, ну, собственно, прошлогодний. Только здесь, соответственно, на месте Кеттера был сам Чикадзе, а на месте Макса был Кеттер.
Ну, там тоже была какая-то статистика, но тогда... Кеттер гораздо больше, по-моему, урона понес
Максом
Холлоуэем.
Да, 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 это правда. Нет, ты знаешь, вот на самом деле по поводу количества ударов, да, однозначно, потому что там Макс же поставил какой-то рекорд, что там 400 с чем-то значимых ударов было нанесено. Я к тому, что вот конкретно по количеству урона на самом деле вопрос, потому что у Кеттера все-таки удар, как по мне, посильнее, чем будет у Холлоуэя. И здесь вот... Возможно, не тот случай, когда количество переходит в качество.
Ну, может быть.
Ну, мне так кажется. То есть, по крайней мере, я помню, какой был Кеттер и то, каким был Чикадзе после этого боя. Ну, в общем-то, их лица были вполне себе сопоставимы, скажем так.
В любом случае, сейчас будет интересно наблюдать за развитием и того, и другого. И Кеттер правильно сказал, что это вы меня вообще со счетов все списываете. Я как бы вот он, я есть. И абсолютно... Легитимно он свое место занимает в топ-5. С кем бы ты хотел сейчас посмотреть в будущем бой Келвина Кеттера?
Вот сейчас, на самом деле, Келвин Кеттер очень круто бы, мне кажется, мог смотреться с Брайаном Артегой.
Согласен.
Потому что Кеттер, в принципе, показал, что в грэплинге он, ну, не совсем какой-то, да, там, лошара. Хотя мы не знаем, какой в грэплинге Чикадзе. То есть просто, может быть, по сравнению с Чикадзе именно он смотрелся достаточно неплохо. Там чуть на удушку его не взял, да, в принципе, если бы раунд продлился бы чуть дольше, возможно, он бы его и задушил бы, в принципе. Он же там как раз ему за спину прям вылез на последних секундах. Либо с Йиром Родригезом, у которого очень длинный язык. При этом, да, нельзя отнять того, что боец это достаточно зрелищный. Но вот с Кеттером я бы их замес бы, на самом деле, посмотрел бы с удовольствием. По крайней мере,
это
тот бой, который он показал
бы... заруба.
Да, по крайней мере, тот бой, который он показал с Холлоуэем, ну, блин, это было достойно. Хоть он и проиграл, но это было достойно. И с Кеттером я бы с удовольствием его посмотрел. Артега просто, я боюсь, его легко пройдет за счет грэплинга. Ну, не верю я, что у Кеттера грэплинг настолько сильный, насколько он сильный у Артеги. Ну, не верю. При том, что Артега, как мы видели в бою с корейским зомби, и в ударке-то, в общем-то, ну, далеко не лошара. То есть он может дать ему, в принципе, отпор в ударке, но на земле, я боюсь, что Кеттер ему отпора дать не может.
Ну да, и вот бои, которые у него были последние, да, Джереми Стивенс, это ударник, Дениги, ударник, Забит Магомед Шарипов, тоже в большей степени ударник, но он ему проиграл, как бы Забит еще и борется хорошо. Но там у них все-таки была...
Конкурентный бой был.
В большей степени... Да, был конкурентный бой, в большей степени именно в стойке он проходил. Рикардо Ламос тоже ударник. Ну, то есть, как бы ты прав, мне кажется. Поэтому действительно очень интересно с Родригесом было бы посмотреть. Это бой, который был бы очень крутой. То есть, как минимум, main event Fight Night'а какого-нибудь, это просто улет.
Да, да, согласен. Но, очень интересно, на самом деле, было бы посмотреть его бой с корейским зомби. Но корейский зомби, скорее всего, получает титульник. И на этой вот теме, вернее, на этой
всего,
ноте...
уже даже вроде решили это.
Вот, по-моему, еще нет. Ну, давай, в общем, на этой ноте вот перейдем к нашей следующей теме, где мы как раз обсудим потенциальных соперников Александра Волконовски и всю вот эту вот чехарду, что была за последние пару недель как раз-таки в связи с вылетом Макса Холлоуэя из вот этого вот титульного боя, который, казалось бы, уже был предрешен, ну, что ему быть. Давай, погнали.
Окей.
UFC на диване.
Ну да, ну что там, все новогодние праздники, собственно, были под девизом, кто будет в итоге драться с Алексом Волконовски, потому что Макс Холлоуэй, к сожалению, выбыл из поединка, который уже вот, было уже решено, что будет третий бой между Волконовски и Холлоуэй. Классный бой, в принципе, который действительно хочется посмотреть. Эти двое просто не дают скучать никогда, они все время рубятся месяца и там просто, я не знаю, ставят какие-то рекорды, ну, может, и не ставят рекорды, но количество ударов там просто с обеих сторон, оно зашкаливает. Очень жалко, что этот бой в итоге сорвался. Сорвался, потому что Холлоуэй получил травму. Соответственно, в новогодние каникулы мы все следили за тем, кто же будет следующим соперником Алекса Волконовски.
Мы все с тобой вдвоем.
Ну как, ну мы все. Ну, то есть, все сообщество, которое так или иначе следит, как Дима сказал, люди и эксперты, вот, даже люди следили за тем, кто будет следующим соперником Алекса Волконовски. Но там уже все просто успели высказать свое желание подраться. Там даже Генри Сихуда, бывший чемпион UFC в нескольких весовых категориях, бывший при этом же олимпийский чемпион, чувак, который называет себя Triple C, чувак, который в свое время кого он только не побеждал, побеждал и мышонка Майти Мауса, Димитриса Джонсона.
Хотя и спорно.
Да, хотя и спорно, по нашему мнению, побеждал он и Ти-Джей Дилашоу, как раз.
Да слушай, и Доминика Круза.
И Доминика Круза, кого он только не побеждал. Даже он, вот человек, который, казалось бы, вроде уже уволился, ушел из UFC, настолько был воодушевлен вот этим вот, вот этой возможностью, что в Твиттере активно изъявлял желание с Алексом Волконовски сразиться и сразиться сразу за пояс. Ну, там Дэна Уайт сразу его осек и сказал, что, ну, это, конечно, не серьезные никакие разговоры, потому что, ну, чувак, ты сидишь, ты уже давно сколько не дрался, ушел из UFC, и сейчас ты начинаешь претендовать, точнее, требовать сразу чемпионский поединок, это даже как бы несерьезно, по мнению Дэна Уайта. Ну, в принципе, я с ним согласен, на самом деле. Вернись, хотя бы кого-то выиграй, и потом уже претендуй на какой-то
вот,
титульный
блин,
поединок.
Юр, можно я тебя сразу перебью по поводу все-таки Сихуда? Я, на самом деле, вот не совсем согласен. То есть, мне было бы этот бой посмотреть очень интересно. Потому что сам Александр Волконовски, ну, скажем так, не совсем, да, высокий боец, если смотреть по полулегкому, даже по полулегкому дивизиону. И мне было бы интересно посмотреть их бой, на самом деле, банально, по той простой причине, что сейчас в топ-5 нету, ну, будем откровенны, да, никого, кроме Холлоуэя, кто мог бы вот так бескомпромиссно, собственно, претендовать на титул. Вот реально никого. И бой с Генри Сихудой, возможно, был бы как раз-таки выход из сложившейся ситуации,
мне
который
кажется,
мог
это шлепок по
позволить
всему дивизиону.
Поднять кучу...
Прости, я понимаю, что он чемпион и так далее, но вот этот чувак просто
хорошо,
возвращается
а кто
после
кроме
простоя.
Холлоуэя там? Ну кто кроме Холлоуэя? Давай.
Да все, кто встает в очереди.
Не, подожди, если бы Чикадзе бы выиграл бы Кеттера, я бы даже не сомневался бы, что, ну, мы просто не знаем, на самом деле, в каком сейчас состоянии все-таки разработка боя с корейским зомби Чен Сон Джунгом. Вроде как там уже все согласовано, но, насколько я знаю, контракт пока что еще не подписан. То есть пока что официального анонса еще не было. Вроде как они должны встретиться в апреле, но вроде как официально этого еще не подтверждено. Вот если бы Чикадзе бы выигрывал бы Кеттера, то самый логичный, самый правильный претендент, после Холлоуэя, разумеется, я считаю, был бы именно Чикадзе. Но в текущей ситуации... Мне кажется, что вот бой с Генри Сихуда, это был бы как раз вариант организовать громкий бой в полулегком весе, и который собрал бы реально бы большую-большую кассу. Я думаю, бой это была бы касса больше, чем бой Волконовски с корейским зомби.
Я согласен здесь абсолютно правильные аргументы. Просто я еще раз говорю, что возвращение Сихуда, на мой взгляд, это была бы пощечина всему дивизиону. Чувак не выступал уже какое-то там количество времени, просто возвращается и сразу за чемпионский пояс. Мне кажется, это не совсем правильно. А представляешь, если бы он выиграл Волконовски?
Вспомни,
что получается,
вспомни
весь
Жорж
дивизион
Сен-Пьера.
Просто...
Вспомни Жорж Сен-Пьера, чувак.
Сен-Пьера, да, помню. Но мне кажется, Сен-Пьер все-таки калибра немножечко другого, понимаешь? А здесь Генри Сихуда, ну, может быть, опять же, это мое предвзятое мнение, потому что я не очень хорошо отношусь к Генри Сихуда, он мне не очень нравится. Давайте как бы честно тоже об этом скажем. Он мне не очень нравится, поэтому мне кажется, что это не совсем правильно. И если, например, сейчас... Хотя нет, вот слушай, Джон Джонс, тот же, да, хороший пример. Он долго не выступал, ну, правда, тут другой вес, ладно. Тут, наверное, это будет не очень правильный пример. Потому что если бы Джон Джонс возвращался, я бы тоже не оправдывал его выход сразу на титульный поединок в каком-либо, кстати, весе. Что в полутяжах, что в тяжах. Я бы считал, что он должен пройти все-таки кого-то для начала.
Да ладно.
А потом уже выходить
на... Да ладно, да дадут ему титульник.
Я понимаю, что, скорее всего, дадут. Но мне кажется, что правильно тестировать сначала на ком-то. Так сказать, потренируйтесь на кошечках, а потом уже выйдете против чемпиона. Потому что нужно показать уровень. Нужно доказать, что ты действительно этого достоин. И в противном случае, это какая-то хрень. Ну, то есть, как бы я понимаю, что Конор Макгрегор, да даже уже Конор Макгрегор, мне кажется, на такую штуку не замахнется. Даже сейчас вот он вернется, никакого пояса за титул, точнее, боя за титул ему не дадут. Несмотря на то, что это Конор Макгрегор. То есть, это как бы вообще величина, условно говоря, в мире ММА, которой не может быть никаких вопросов. Ну, опять же, потому что все-таки мы сравниваем яблоки с грушами, там немножечко другие условия, там другой вес, там другая конкуренция. Это тоже нужно учитывать. Но все равно мне кажется, что неправильным было бы вот так вот сразу вернуться Генри Сихуда и сразу вернуться в титульную гонку.
Ну, Юр, ты живешь, знаешь, в каком-то идеальном мире, где титульные бои получают те, кто реально прям заслуживает. Да блин, да я уверен, что сейчас Джон Джонс придет и там этого Прохаску бортанут и, собственно, выведут Джона Джонсона Тейшейру. Вот прям, не, блин, не, к бабке не ходи.
Нет, Джонс же в тяжах. Куда он? В полутяжах же не пойдет.
Ну, я тебе условно, если он вернется в полутяжа.
Просто кому нужно смотреть бой Джонса с Тейшейрой? Бой Джонс с Прохаской? Вот это интересней.
Ну, короче, чувак, просто я исхожу именно из текущей ситуации по дивизиону. То есть, именно если мы берем первый топ-5, то кроме Холлоуэй, кто? Ортега только что проиграл Родригес, только что проиграл Холлоуэй, до этого был дикий простой там в 2 года. Корейский зомби до этого без шансов проиграл Ортеге. Да, там он вроде как реабилитировался с Дэном Иге, но реабилитировался не то, чтобы там капец как уверенно. Кеттер, да, он предыдущий бой в Солянова просто продул Холлоуэя. Сейчас он вроде как выиграл топ-8, да, выиграл достаточно, ну скажем так, бескомпромиссно. Но заслужил ли он этот титульник, на мой взгляд, тоже нет. То есть, ну, корейский зомби заслужил его, наверное, больше, поскольку он как минимум топ-4, а не топ-5.
С этим
и
я согласен.
Просто нету явных претендентов. Вот в чем дело, понимаешь? Тот же легкий вес, там куча просто претендентов. Вот ты просто бери первые 5 строчек, и ты каждого... Ну ладно, за исключением Чендлера. Дариуш, пожалуйста. Махачев, пожалуйста. Гейджа, вот он уже вообще... Вот у него титульник прямо на носу. Понимаешь? В том же полусреднем. Блин,
нет,
да
нет,
куча народу, которому
спорю,
можно дать титулик.
Я не спорю. Просто мне вот кажется, что... Тогда просто Волкановский, вот сейчас он, например, дерется с зомби, и это правильный вариант. И, собственно, Дэн Уайт это сказал, что у зомби есть победа последняя. Он четвертый, топ-5, да, он на 4-й позиции находится. Поэтому логично, что он будет следующим претендентом. Дэн Уайт это сказал, ну вот про контракт я так и не нашел тоже информации, подписаны или нет. И все ссылались на Хильвани, да, Ариэль Хильвани, известный журналист, эксперт в сфере ММА. И все ссылались на него, когда он говорил, что ну, как бы бой будет 9 апреля. Именно Волкановский против корейского зомби. А насчет Сихуда, мне кажется, что ему все-таки... Ну, понятно, что да, это будет громкий бой, и понятно, что Волкановский очень, видимо, на этот бой настроен хорошо, потому что он понимает, что Генри Сихуда – это все-таки деньги. Это медийка, это ажиотаж. Сам он...
И это хорошие шансы победить.
Да, сам он так себе в плане медийности чемпион, то есть он не очень популярный чемпион. Таким он стал как раз после вроде как, ну, по крайней мере, про него начали говорить с большей уверенностью, что вот, да, это какой-то такой мощный чемпион, ну, понятно, после 2 побед над Холлоуэем, но они были спорные.
Да не над Холлоуэем, скорее, после победы над Ортегой.
Да, после победы над Ортегой уже прям точно, ну, заслуженно он на своем месте находится. Сейчас он с корейским зомби, скорее всего, это подтвердит, это докажет. Было бы прикольно, если бы Сихуда с кем-то из топ-5 подрался и потом бы вышел на этот самый титульник.
Да нахрена это ему надо?
Сихуда это не надо, естественно. И мне кажется, что так пока все хайпом ограничится. Понятно, что Сихуда, он, видимо, захотел заработать баблишко. Дэн Уайт, естественно, хочет, чтобы Сихуда вернулся, мне кажется, но он просто сбивает цену. В общем, там такие игры идут, типа, сколько ты мне заплатишь? В общем, посмотрим, у кого удастся цену сбить или, наоборот, поднять. Ну, хотя прикольно, пусть возвращается. Прикольно будет посмотреть,
Чуть. Да не, ну Вайт уже сказал, что он ему титульник не даст, а Сихуда, если бы и вернулся, то только ради титульника. Ему там нафиг не надо встречаться с кем-то из топ-5, чтобы что-то там кому-то подтвердить. То есть он-то считает, что он уже давно всем все доказал.
А ты не думаешь, что у него денежки заканчиваться стали, и он захотел обратно вернуться?
Слушай, я думаю, что нет, потому что в таком случае он бы делал это более активно, а не выпрашивал бы бой с чемпионом.
Ну, не знаю.
Просто, ну, понимаешь,
опять же, это все борьба за условия.
Братан, да он все 2 года так говорит.
Да вот в том-то и дело, что я особо не вижу, чтобы он активизировал. Он там что-то говорил про, господи, про Конора, про еще кого-то. Но он, знаешь, он так это делает очень неактивно как раз-таки. А вот здесь, последний, именно вот в это время, именно вот в этот период, он как будто почуял, что есть реально хорошая возможность и хайпануть, и как бы на этой волне, может быть, и заскочить. Плюс, видимо, ну, то есть у меня реально была мысль, типа, что, деньги закончились, что ли? Что-то так активно.
Ну, не знаю. Я уверен, что это вот краски из-за того, что просто нету явных претендентов. То, что приходится выбирать из чуваков, у которых хотя бы есть серии из одной победы. Если бы выиграл бы, вот опять же, Чикадзе, да, опять повторюсь, тогда бы, я думаю, по претенденту, в случае, если действительно бой с корейским зомби еще не согласован, ну, на момент боя, Чикадзе, я имею в виду, с Кеттером, то Чикадзе был бы самый явный бы претендент. Вот прям вообще вот самый-самый явный, согласись. Но он проиграл, и все. И все его чемпионские амбиции идут лесом. Теперь ему надо, я думаю, одной победы. Теперь он явно не ограничится. Ему надо теперь 2-3 победы. Ну, 2, наверное. Я думаю, в любом случае его в следующий раз опять же поставят. Может быть, кстати, с тем же Ером Родригезом. Я думаю, бой будет достаточно интересный.
Кого поставят с Родригезом?
Но... Чикадзе.
А, Чикадзе. Ну, вот я бы Кеттера посмотрел с Родригезом. Хотя Чикадзе тоже кикер, и Родригез кикер. Вот это должно быть угарно.
Ладно, давай, наверное, заканчивать с этим.
Ну да,
будем
ну,
смотреть.
По поводу еще одного чемпионского боя можем поговорить, интересного, который мы с тобой даже, кстати, про который мы чуть-чуть забыли, но это должно быть очень прикольно, как минимум.
UFC на диване.
Ян Стерлинг?
Нет.
А какой?
Леон Эдвардс против Камару Усмана.
В смысле, а согласовали, что ли?
По крайней мере, Дэна Уайт сказал, что он точно заслуживает, и он будет следующим претендентом.
Прикольно. Я, кстати, не пропустил эту новость. Слушай, ну а с другой стороны, что тут обсуждать? Леон Эдвардс — охренительная серия. Да, они однажды встречались, Усман его там уработал. Ну, я не думаю, на самом деле, что у Эдвардса есть какие-то шансы, несмотря на его вот эту вот громадную серию. Он заслужил, безусловно, своей серии, он заслужил, он принимал невыгодные для себя бои, его там как только Уайт не использовал. Там чуть ли не на Чимаева его... Ну, собственно, Чимаева-то он его кинул. Если бы Чимаев бы не заболел бы, то бой бы состоялся, да? То есть, в принципе-то, и на того же Масвидаля, хотя, казалось бы, там у чувака уже и так там... Сколько у него? 9, по-моему, боев, да? Подряд. Или 8. И, казалось бы, как бы... А что он еще должен доказывать? Нет, опять ему Масвидаля этого хотели бросить. Ну, короче, просто чувака вот прям использовали настолько, насколько это возможно. Но он заслужил.
Я в Инстаграме подписан на одного чувака, который делает видосы про ММА. Ну, в частности, про UFC. Очень смешные видео. Вот я не знаю, наподобие чего, с чем сравнить. На MTV когда-то были вот про рестлинг прикольные такие...
Бои звезд, типа?
Мультики. Да, что-то такое, где они, как это, Happy Free Friends, они где отрывали друг другу головы, и все это происходило на ринге. Вот здесь вот очень сделано стилистически похоже. То есть это такие мультяшные странные фигурки, как будто игрушечные, с огромными головами, вот, и они все как бы копируют звезд UFC. И там везде, значит, Дэна Уайт в этих мультиках, маленькие мультики, такие по 3 минуты, очень смешные. Дэна Уайт везде выступает как алчный такой, абсолютно жаждущий денег чувак, который готов строить что угодно, лишь бы получить деньги. И вот он сначала может там говорить: нет, этого боя точно не будет, потом видит, там у него появляется мешок с деньгами над головой, он такой: хорошо, этот бой будет. И вот там, в этом мультике, Леон Эдвардс выступает просто как, я не знаю, какой постоянно появляется, как Кенни в Южном парке. Это чувак, который постоянно в каждом мультике появляется и постоянно в каждом мультике бегает за Дэном Уайтом и говорит: я достоин боя за титул, у меня серия из 9 побед. И Дэн Уайт ему каждый раз говорит: иди нахер отсюда. Мальчик, иди нахер отсюда. Закрывает перед ним двери, бьет его там ногами с вертушки или еще что-то. В общем, это надо видеть. И вот последняя новость, когда появилось, значит, последнее сообщение от Дэна Уайта, он говорил, что Леон Эдвардс на 100% следующий против Камару Усмана. И как раз этот мультик выпустили, где Леон Эдвардс чуть ли не плачет уже. Он просто плачет от счастья, потому что ему наконец-то дали этот титульный бой. Мне кажется, что это просто общая победа. Это общая победа фанатов, это общая победа Леона Эдвардса. Это просто вот... Хотя будет очень смешно, если сейчас опять что-то случится, и Леона Эдвардса снова подвинут. Потому что это гениальный будет персонаж. Про это можно будет фильмы снимать, причем комедийные.
Но это мем, это вообще
да,
мем.
Да, это просто ходячий мем. При том, что реально крутой боец. И это очень смешно и как бы очень классно. И с другой стороны, если этот действительно бой состоится наконец, все вздохнут спокойно, Леон Эдвардс вздохнет спокойно, он проиграет и спокойно начнет обратно свой путь к вершине. И снова будет продолжать быть мемом, потому что вот это его прям.
Ну, ты веришь, что он может выиграть Усмана?
И, знаешь, я даже уже надеюсь на это. То есть, я не верю ни разу, но мне почему-то так хочется, потому что вот эта победа будет почище, чем все эти парни из фавел, которые, значит, вот я карабкался и докарабкался. Вот кто карабкается, блин, вот это нужно силу воли иметь. Поэтому, если Леон Эдвардс победит, я буду просто очень рад. Но мне кажется, там, знаешь, эта история будет как Джулиана Пенни, я не знаю, и Аманда Нунис. То есть, там будут дичайшие коэффициенты, мне кажется, на победу команды.
Ну, не настолько. Я думаю, не настолько все-таки.
Ну, потом... Слушай, ну, надо вспомнить их предыдущий бой, насколько он был конкурентный. Потому что, если честно, даже вот настолько они были оба незаметные, что у меня из памяти этот бой стерся. Я не
это,
помню.
Это было давным-давно, когда у Камару Усмана там никаких чемпионских амбиций еще не было.
Ну да.
Вернее, когда они еще не были видны совершенно.
Ну да, но как бы факт остается фактом. Он же его победил.
Не победил. Но эти бои сравнивать, я думаю, то, что будет, то, что было, вообще смысла не имеет. Там и Усман просто радикально поменялся, что он из такого достаточно скучного грэпплера, да, который был, наверное, чуть ли не менее любим, чем Волкановский, стал, блин, топ-1 паунд-фу-паунд и... просто нокаутирует, разносит чуваков там достаточно бесшансово. Я думаю, что это будет совершенно другой бой, который, собственно, покажет как раз-таки, действительно ли Эдвардс прокачался настолько, что может соперничать с таким прокачавшимся на текущий момент Камару Усману.
Ну, тренер Усмана, кстати, тоже говорил, что он хочет видеть в соперниках именно Леона Эдвардса, потому что ему кажется, что это сейчас уже совершенно другой бой.
Но
будет.
Это справедливо. Это справедливо просто. Вот тут, Юр, как раз-таки имеет смысл говорить о том, что там нельзя Сихуда давать бой с Волкановским. Вот здесь, блин, нельзя давать бой Эдвардсу. Ну, нужно уже ему
да,
дать
конечно, этот титульник. Потому что, как говорят в этом мультике, он постоянно приходит вот с этой фразой, типа, у меня же серия из 9 побед, блин, дайте мне уже поединок, пожалуйста, за титул. Дайте мне поединок за титул, пожалуйста. У меня же серия из 9 побед. Вот, наконец-то. Ну, то есть, как бы, я уже... Это вот правильно, да, эта справедливость восторжествует. Тогда это будет правильно. И Дэна Уайт совершит что-то правильное, а не просто денежное.
Хватит уже его там настолько задвигать просто. Причем реально его задвигают вообще по беспределу. Поэтому, ну, слушай, это хорошая новость.
Единственное,
хорошая новость.
Чем рискует
скажу,
ММА-сообщество...
Я буду дико ждать, что...
Единственное, чем рискует ММА-сообщество в этом смысле, что Леон Эдвардс перестанет быть мемом. И это будет большая потеря.
Если он отлетит в первом раунде, я думаю, что он не перестанет
да,
быть
поэтому...
мемом. Чувак шел и просто вот упал лицом в грязь.
В общем, да. Ну, то есть, как бы, мне кажется, что Леон Эдвардс сделал очень много для мира ММА в последнее время.
Для ММА-комьюнити, который мемасики клепают.
И пусть он продолжает в том же духе.
UFC на диване.
Давай тогда от этого титульного боя, мемов с Леоном Эдвардсом, перейдем к другому противостоянию в полусреднем весе, которое, наверное, большинство комьюнити ждет даже больше, чем титульный бой Камару Усмана. Это вроде как уже на финишной прямой, находящейся в разработке бой Хамзата Чимаева с Гилбертом Бёрнсом. Тот самый Хамзат Чимаев, которого мы упоминаем, наверное, в каждом нашем выпуске. Против второй строчки полусреднего дивизиона, который в прошлом году проиграл как раз-таки Камару Усману. И вроде как он наконец дал уже вот прям такое принципиальное согласие, что готов подраться с Хамзатом Чимаевым. Хотя вот он прям очень-очень сильно рискует своей строчкой в рейтинге, своими титульными какими-то амбициями. Потому что Хамзат Чимаев на текущий момент топ-11. Бёрнс, как я уже сказал, топ-2. Достаточно редко бывают такие бои, когда рейтинговые соперники с такой разницей, собственно, вот в этом самом рейтинге устраивают бой. Я думаю, что тут, конечно, в каком-то роде, наверное, опять же, тот самый Дэна Уайт с мешком денег над головой, про которого ты говорил из мультика. И не исключаю, что он уже просто предъявил Бернсу, что, чувак, ты либо соглашаешься, либо улетаешь. В том плане, что там каких-то лучших условий по контракту можешь не рассчитывать.
А прямо оно решено?
Слушай, ну, вроде как уже и Чимаев, и Бернс свое принципиальное согласие дали. Контракт пока не подписан. Официального пока еще анонса не было, но там даже выкладывали вот их переписку в Твиттере.
Ну, типа 9 апреля, да, погнали,
да,
брать 100%.
Да, где они уже вот прям вроде как настроены. Ну, это будет на самом деле здоровский бой, и на самом деле достаточно забавный в том плане, что Чимаев это по габаритам скорее средний вес. В общем-то, он и проводил там даже бой в среднем весе. В то время как Гилберт Бёрнс раньше был в легком весе. То есть это чуваки, на самом деле, между которыми, несмотря на то, что на текущий момент они находятся в одной категории, но по факту между ними вот эти вот две категории разницы, ну, были, да, в определенные периоды их карьеры, скажем так. То есть Бёрнс, он достаточно низкий чувак по меркам полусреднего дивизиона, в то время как Хамзат Чимаев достаточно крупный, то есть даже можно было это видеть на примере того же Джека Хермансона из среднего дивизиона, да, с которым они там боролись. И который был далеко не такой габаритный, хотя он дерется на категорию выше, в среднем весе. И этот бой будет достаточно не то что комичным, но ну, в каком-то роде парадоксальным, наверное, потому что один из самых маленьких, я имею в виду по росту, чуваков в топе полусреднего дивизиона будет драться, наверное, с одним из самых крупных, если не самым крупным чуваком из топ-15 полусреднего дивизиона, который, к тому же, находится гораздо ниже в рейтинге. Ну, может быть, Бёрнс просто хочет въехать в тот поезд хайпа, который есть, конечно, у Чимаева, но я бы не сказал, что Бёрнс — это Эдвардс. То есть, все-таки Бёрнс медийно, ну, несколько более значимая фигура. Я не думаю, что ему нужен тот самый вот поезд хайпа Хамзата Чимаева. Я думаю, он мог бы вполне себе подраться с каким-то Билалом Мухаммадом, его уработать и, в общем-то, дальше опять заикаться там о каких-то чемпионских амбициях, титульниках и так далее. В то время как Чимаев мог спокойно там с тем же Нилом Мэгни разобраться, да, и дальше там, возможно, уже их бой имел бы какой-то смысл в плане вот именно рейтингового вот этого позиционирования бойцов в турнирной таблице. Но вот если этот бой действительно будет, то это прям максимально крутая возможность Хамзата Чимаева, но, опять же, не совсем понимаю, зачем все-таки этот бой вот Бёрнсу. Мы до этого с тобой разговаривали о том, что Билалу Мухаммаду, ты не был со мной согласен, что Билалу Мухаммаду нужен бой с Чимаевым, да, поскольку он будет рисковать своим местом в рейтинге. Но в таком случае, чувак, Бёрнсу вообще он не нужен. Вот прям абсолютно не нужен.
Да, абсолютно не нужен. Чимаева — это огромный шанс, и особенно если он побеждает в доминирующей манере.
Да, конечно. Да, в любой манере.
Потому что там
манере.
Уже вопросов не остается. Бёрнс второй, соответственно, дальше только чемпион. И он очень быстро запрыгивает. Для Бёрнса, конечно, это... Я абсолютно с тобой согласен. Я бы на его месте так не поступал. Ну, типа, чувак, конечно, хайповый, но не спасибо, не сегодня, да и не завтра, да вообще потом доберется до меня как-нибудь уж попозже.
Ну, короче, какой-то нелогичный бой, но для Чимаева...
Ну, нелогичный для Бёрнса. Но если Бёрнсу насрать, то это, конечно... И, с другой стороны, вот это офигенное испытание для Чимаева. Офигенное. Потому что тут он заткнет рты всем, кто еще, если есть такие, кто сомневался.
В смысле? А в чем? В чем конкретно он будет затыкать рот?
Я к тому, что если есть такие, кто в нем сомневался, кто по-прежнему думал, что у него не было там достойной оппозиции, кто думал, что это просто вот он
типа
до первого топа
какого-то серьезного. По типу того же Чикадзе?
Да. Ну, не по типу того же Чикадзе. Я не думаю, что у них уровень хайпа какой-то одинаковый. Мне кажется, что такие еще есть, кто сомневается в уровне Чимаева. Бёрнс, это, конечно, будет доказательство абсолютное, что они были неправы. Ну, либо наоборот. То есть, все-таки мы тут не знаем. Но мне кажется, что, конечно, у Бёрнса мало шансов. Хотя он может, у него сильные колотушки, он может попасть... И, ну, мы посмотрим хотя бы, какой держак у Чимаева.
Слушай, ну, мы знаем, что у Бёрнса не такой, чтобы прям очень сильный держак.
Ну, он отлетел-то от кого? От Камару Усмана, простите. Который очень мощный чувак.
Ну, хотя, да, от него и Масвидаль отлетал, так что...
У которого, да, тоже там легенды про его держалку ходили,
mm-hmm.
да?
Ну, наверное, да. Ну, слушай, блин, чувак, а вот о чем ты говоришь, если Бёрнс отлетал от Хукера? Не знаю, мне кажется, что Чимаев должен его урабатывать. Вот прям я в этом уверен.
А уже даже какие-то новости были, что вот в предполагаемом поединке кто открывается фаворитом, там это прям сразу на следующий день как какой-то
да,
потенциальный слушай, бой появляется.
О чем ты говоришь, если по поводу фаворитов, я имею в виду, если Чимаев, даже вот когда у них там была закуса с Ковингтоном, он в этом поединке открывался фаворитом, что-то, ну, типа коэффициент на него был, вернее, вероятность победы на него была 65, на Ковингтона 35%. То я думаю, про Бернса тут даже сомневаться нечего, что он прям будет таким достаточно существенным андердогом. Конечно, безусловно, не Пенья Нунес, но, тем не менее, это не будет коэффициент, да, как там у того же Оливейра и Парье, где там был у них 1.9, 2.1. Ну, условно говоря, там 2.1.9 или 1.8. То есть это будет, конечно, более существенное что-то. Может быть, вот тот же, как Кэтер Чикадзе, вот что-то в таком роде.
В общем, я думаю, что дождемся все-таки какого-то официального уже объявления, потому что сколько можно спекулировать на этой теме.
Ну да, и там более подробно уже обсудим.
UFC на диване.
Давай уже тогда закончим с полусредним весом и разберем один из самых, наверное, хайповых боев. Это Ковингтон против Масвидаля. Не, ну давай, отбивка. Ну, наконец-то, вроде как подтвердилось, что 5 марта будут бывшие друзья, а ныне заклятые враги Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль сражаться за, не знаю, что это, ну, вряд ли это какой-то претендентский будет бой, скорее так, за место под солнцем, чисто будут выяснять отношения. Ковингтон топ-1 полусреднего дивизиона, Масвидаль топ-6, оба они не так давно отлетали от Камару Усмана, собственно, Масвидаль отлетал в нокаут от него непосредственно. И, в общем-то, этот бой настолько громкий, что из-за него перенесли два титульника. Собственно, титульник того самого Волкановски, про которого мы уже довольно долго говорили, и бой Алджамейна Стерлинга против нашего Петра Яна. Надо понимать, да, что до этого, по крайней мере, последнее время, я помню, что только из-за боев Макгрегора на номерном UFC не делали титульников. А, и, кстати, по-моему, бой Масвидаля с Нейтом Диасом, да, тоже был номерной же, когда они за BMF дрались. Вот, ну, собственно, вот еще один. То есть Масвидаль с Ковингтоном настолько вот прям хайп-машины, что ради них, по сути, организовывать турнир, переносит два титульника. Ну, блин, это реально бой крутой, с крутой историей, предысторией. Они там кучу раз закусывались, оскорбляли друг друга. Здорово, слушай, крутой бой. До этого, да, мы неоднократно уже обсуждали о том, что такая возможность достаточно вероятна. Наконец-то мы увидели этому уже официальное подтверждение, официальный анонс на 5 марта на UFC 272 ребята встретятся. Что, будем еще раз все это размусоливать, что мы говорили до этого? Я считаю, что у Масвидаля шансов не так много против Ковингтона, но, возможно, он будет просто настолько заряжен вот этой вот всей энергетикой, да, какими-то рамсами с Ковингтоном, что вполне может там полететь, как-то его нокаутировать, не знаю, конечно, у Ковингтона тоже держак приличный, но и у Масвидаля кулатушки приличные. Поэтому бой будет реально крутым. Не думаю, что Ковингтон будет прям дичайшим фаворитом. Однозначно он будет фаворитом, прям в этом сомневаться не стоит. Но вот это вот их как раз предыстория. Мы с тобой в одном из предыдущих подкастов разговаривали, да, о том, что как в рестлинге вот эти вот предыстории придумывают, что интересно как раз смотреть бои вот как с какими-то вот такими вот предысториями, типа как из рестлинга, когда там бывшие друзья становятся заклятыми врагами там и так далее. И вот здесь как раз-таки вот та самая история из рестлинга, где ребята будут выяснять отношения в октагоне не просто из какого-то спортивного интереса, а именно пытаясь разрешить какие-то свои личные разногласия. И это делает вот этот вот бой, накал вокруг этого боя таким хайповым и таким интересным для комьюнити.
Да, я вот пытался сейчас посмотреть, какие бои еще будут в карде вместе с ними.
Я тебе скажу, там будет еще Барбоза выступать против Брайса Митчелла. Там будет выступать Кевин Холланд против Алекса Оливейра, который второй ковбой после Серона. Так что карт в любом случае, даже учитывая, что там нет титульников, достаточно громкий не только за счет своего главного боя, там, Ковингтона Масвидаль. Есть еще много достаточно интересных ребят, за которыми будет интересно посмотреть. Как раз-таки Холланд, который опускается в полусредний вес. Вот, потому что, ну, в среднем действительно по габаритам он немножко проигрывает, учитывая, что он практически не гонял в средний вес. Ну, теперь немножко погоняет. Посмотрим, как он себе покажет против Алекса Оливейра. Тем более, что Алекс Оливейра уже достаточно давно не то что сбитый летчик. Ну, хотя да, сбитый летчик. У него 3 поражения подряд. Последний, собственно, вот он как раз проиграл в октябре 2021 года.
Это который ковбой номер 2?
Да, который ковбой. Помнишь, у них даже с Эрона был бой?
Ковбой против ковбоя,
ковбой против ковбоя. Хорошего нашли бойца для Холланда, чтобы он дебютировал так достаточно ярко. Громкое имя, громкий скальп. И будет достаточно интересно, потому что я считаю, что в полусреднем весе у него хорошие шансы высоко продвинуться, учитывая, что там очень много крутых ударников, через которые его можно, в принципе, пытаться как-то провести более-менее в топ. Другое дело, нужно ли это UFC, потому что он, в принципе-то, известен больше не своим своими, да, какими-то крутыми боями, а своими повадками, что он там во время боя умудряется разговаривать с соперником, разговаривать с залом, с Дэном Уайтом, там что-то какие-то ужимки постоянно выдает. То есть вот в этом плане боец достаточно яркий. А в плане боев, не, ну, он прикольный, да, крутой, даже выступал там по грэплингу не так давно, но все-таки он больше именно из-за своей фигуры приколен. Это, он же, кстати, был, по-моему, признан дебютантом 2020 года, если я не ошибаюсь. У него там, по-моему, 3 или 4 боя подряд прям было, все победы. Он там на коротких уведомлениях выходил, народ вырубал, собственно, ворвался в топ-15 на этой теме. Но вот потом у него как-то не пошло. Как только ему стали давать более мощных ребят, он им начал прям вот сливать только в путь. Поэтому будет тоже интересно посмотреть этот дебют. Ну, Барбоза, я думаю, тут даже говорить нечего. Его бои, в принципе, всегда круто смотреть. Поэтому, не, карт, в принципе, интересный.
Короче, ну, видимо, карт будет нормальный, да? Тут просто к слову о Масвидале и Ковингтоне по поводу стилей или так далее и тому подобное. У Колби же у него офигенная, опять же, выносливость. А у Масвидаля, по-моему, не помню я, чтобы было замечено за ним, что вот... Чтобы он какой-то был такой суровый чувак, который готов... Ну, он суровый чувак, но который готов на протяжении всех 5 раундов меситься. Незамечено, по-моему, за ним было такого. Поэтому тяжко будет Хорхе Масвидалю. Если он не сможет вырубить Колби Ковингтона в первых раундах, а вырубить он, мне кажется, его не особо-то и сможет, потому что у Колби держалочка такая, что прям вообще всем позавидовать можно.
Дай бог каждому, да.
Да, дай бог каждому. Поэтому шансов у Масвидаля реально мало. Единственное, что мне было бы интересно, поставили бы они на кон пояс BMF, вот этот вот, да. Ну а что, если он у него, у Хорхе Масвидали есть, Колби потом победит его, все равно будет требовать его. Тут сразу бы уж разыграли его. Но, видимо, как-то все про это пока что забыли. Ну, может, вспомнит еще, потому что когда там будет.
Да, слушай, ну это же пояс BMF, это так, одно название пояс.
Ну, слушай, извините, тогда так раскрутили красиво. Красиво было, прям сделали все по красоте, ну и сейчас почему бы нет, к тому же оба такие, опять же, заслуживают вот этого чувака.
Ублюдки.
Да, они такие мазафака, прям вот в прямом смысле этого слова. Нет, ну не в прямом, как раз в переносном.
Надеюсь, что не в прямом.
Who knows. В общем, да, классный бой, видимо, классный карт, судя по тому, что ты сказал. Так что да, будет здорово понаблюдать. Че еще?
UFC на диване.
Да я не знаю. Давай, на самом деле, может и заканчивать, то у нас уже там хронометраж затягивается потихоньку. Ну или давай прям буквально пару слов скажем о том, что наконец-то подтвердили бой Рафаэля Физиева и Рафаэля Досаньеса. Два Рафаэля легкого веса, которые наконец-таки встретятся. Это будет главный бой Fight Night.
Бойцовые
феврале.
Черепахи.
Чего-чего?
Бойцовые черепахи. Рафаэль моя любимая черепашка была.
А, здорово, да, бойцовские черепахи. Вот, ну мы уже, в принципе, этот бой до этого обсуждали. Я думаю, не стоит, на самом деле, на нем особо заострять внимание. Бой назначили, здорово. Классная очень возможность для Физиева запрыгнуть в топ-10. Собственно, сейчас он располагается на 11-й строчке, Досаньес располагается на 6-й строчке. То есть он, в принципе, там сразу уже непосредственно подбирается к топ-5. Там уже он изи может требовать какого-то Чендлера, условного, себе в сопернике, учитывая, что вокруг Физиева сейчас уже хайп, наверное, чуть ли не больше, чем вокруг Досаньеса, за счет того, что он более часто выступает и очень ярко выступает, скажем так. И, в принципе, с Чендлером, я думаю, у них тоже потенциально может получиться достаточно крутой бой. То есть, в принципе, там возможностей для продвижения у него достаточно много уже становится. Поэтому, ну, в каком-то роде, не знаю, уж повезло, не повезло, но вот Досаньес...
Тяжеленько ему достаточно... будет.
Кому? Физиеву?
Угу. Кажется мне так. Почему-то мне кажется...
Если победит Досаньеса или в бою с Досаньесом?
Нет, в бою с Досаньесом, но дальше ему все равно будет тяжело, потому что Физиев для меня такой чувак, который обязательно должен на что-то претендовать, но в будущем. А сейчас ему как будто вот нужно несколько уровней еще пройти, как вот в игрушке, для того, чтобы показать, что... Или для того, чтобы именно развиться, даже не показывать, потому что показывает он уже сейчас много чего. А для того, чтобы как будто бы понабраться и уверенности, и скиллов, и еще чего-то.
Так не, ну вот Досаньес как раз поднаберется. Или ты думаешь, что Досаньес, он уже пытается его прыгнуть выше головы? Мне кажется, что нет. У Досаньеса уже приличный простой.
Нет, что... нет. Я думаю, что Досаньес это для него хороший очень бой. И я даже думаю, что он, наверное, его выиграет. Но будет тяжело. Потому что для меня Досаньес такой боевой уже, ну уже все-таки ветеран. Он прям такой боевой дед.
Ну, прям дед классный, не дед, который но ветеран, может закатить... Да. Нет, то, что будет тяжело, понятно, чувак. Он уже там подобрался к топ-10. Там, в принципе, уже особо нету простых, да, соперников. Ну, я не беру, да, какого-то Фергюсона, с которым ситуация вообще не ясна. В принципе, если он сейчас побеждает Дос Аньоса, потом ему дают там условного какого-то, не знаю, Дариуша, конечно, вряд ли, наверное, ее под Дариуша кидать.
Ну, опять же, говоря про этот бой, я не думаю, что это будет очередной нокаут от Физиева. Мне кажется, что это будет все три раунда, но сильная рубка такая.
Это 5 раундов, это мейн-ивент.
А, 5 раундов, точно, да, это мейн-ивент.
Вот, я думаю, как бы он не просел рубки. Бы просто, на самом деле. И если он не нанесет Дос Аньосу, там, условно, до 3-го раунда достаточно урона, то Дос Аньос просто может по очкам забрать.
Ну, кстати, да, потому что Дос Аньос-то кардиомашина, та еще.
О чем разговор. По последнему бою тут Физиева, вернее, в принципе, он не дышал, то есть он достаточно уверенно вел бой. Посмотрим, насколько он успеет прокачаться именно на 5-раундовый поединок, если он не успеет досрочно уработать Дос Аньоса. Да, это будет посмотреть интересно. Вот знаешь, меня этот бой даже интересует не с той точки зрения, кто победит, да, а с точки зрения, сможет ли Физиев, если бой затянется, выдержать вот этот вот темп, который может поддерживать Дос Аньос, который, да, мы неоднократно, в общем-то, видели в его, в том числе даже и последних боях, несмотря на простой.
Потому что Дос Аньос... мне еще хочется посмотреть, в какой форме Дос Аньос, потому что, мне прям он очень нравится как боец, я за ним давно наблюдаю. Реально классный боец, бывший чемпион. Так что, да, очень тяжелое испытание для Физиева. И хочется посмотреть, каким этот бой будет, это правда.
Я думаю, все-таки должен он проходить Дос Аньос.
Есть тоже такое какое-то внутреннее чувство, что даже это, наверное, справедливо. Типа, дайте дорогу молодым, он должен его пройти. Да. Пройти будет тяжело, но вот он справится. Почему-то есть у меня тоже такое чувство. Главное, чтобы геймплан был правильный.
Слушай, давай, наверное, сворачиваться, а то что-то мы уже заговорились.
Да.
Хотели какой-то короткий подкастик, а в итоге у нас вышел опять, что мы растрещались про этот полусредний вес, про полулегкий вес, и как-то у нас все это дело затянулось, мы реально турнир обсуждали не так много.
Ну все, заканчиваем, потому что следующий турнир обещает быть дико бомбическим, и вот там уж, наверное, разойдемся мы в обсуждениях, на 1,5 часа точно.
100%, я думаю. Вообще 100%. Я думаю, мы там только мейн-ивент будем обсуждать с полчаса, как минимум. Ну, посмотрим, конечно, как он закончится. Может быть, это все закончится в 5 секунд, как любит делать Нгану.
UFC на диване.
Ты, кстати, давай вот прям вот прогнозик. Кто? Нгану или Ган?
Очень. Я еще столько этих всяких видосов насмотрелся, где,
такая же фигня.
Советуют и не советуют. Я... Вот что думаю про себя. Мне хочется верить, что Ган выиграет.
Почему?
Я топлю за Гана. Я хотел бы, чтобы он выиграл как бы технически. То есть я считаю, что если Ган выиграет, это будет 5 раундов, он выиграет его по очкам, разберет, то бишь. Ну, понятно, что есть всегда шансы, что он Гану просто один раз попадет.
Но мы не знаем, какой держак у Гана. На самом деле.
Вот, мы не знаем, какой держак у Гана. Мы можем предполагать, что он, наверное, знаком с силой удара Фрэнсиса Нгану, потому что они какое-то время, но там говорят, очень маленькое время.
Давай мы не будем опять эту тему сейчас развивать по поводу экспаррингов.
Давай, не будем. Понятно, что либо нокаут Нгану в первых раундах, либо это единогласным решением победа Гана по очкам.
Да, согласен. Я больше верю Нгану. Я хочу, чтобы победил Нгану, честно говоря.
Я хочу, чтобы победил Ган.
Посмотрим, кто из нас прав. Я совершенно не уверен.
Тут хотелка, тут не ставка.
Я понимаю, да. Ну, хорошо, чья хотелка будет вернее по итогу. Мне все-таки просто Нгану как чемпион нравится, куда больше. Ган, да, он крутой, он техничный.
При этом мне кажется, что Нгану попадет. Все-таки.
Вот я тоже думаю, что Нгану попадет. Слушай, Волков попадал, в принципе, там, Льюис, в принципе, да, там, тика медленная, мы видели, как Нгану хорошо прокачался в бою с Миочичем, что он не выглядел медленным, да, как раньше. И я думаю, что Нгану хватит скиллухи для того, чтобы там 1-2 раза хорошо попасть по Гану, а, как мы знаем, для Нгану это обычно более чем достаточно. Поэтому я хочу и думаю, надеюсь, вернее, что победит все-таки Нгану, несмотря на его выебоны по поводу того, что там мне мало платят, я там сейчас уйду по бокс куда-то встречусь с Тайсоном Фьюри, там туда-сюда. Это все слова. Я думаю, после его победы, на самом деле, Уайт пересмотрит, возможно, его условия, там накинет ему лишние там 100-200 тысяч баксов, и это будет, на самом деле, достаточно заслуженно, как по мне, потому что Нгану действительно собирает огромные кассы и больших боев, и больших денег он заслуживает. Может быть, не таких, каких он просит, там по 3 мульта ему никто платить, конечно, не будет. Тем не менее, мне интереснее видеть чемпионом Нгану, при условии, что он, конечно, не уйдет из UFC.
Блин, я за технаря, но я с тобой согласен. Наверное, Нгану сможет. Посмотрим.
Букмекеры с нами не согласны, но мы не букмекеры, и не эксперты, мы люди.
Мы люди.
Ну все, ладно, давай тогда прощаться. Все, ребят, всем пока. Спасибо, что слушаете нас. Приятно для вас было это все дело обсуждать. Увидимся через неделю. Все, всем пока.
До встречи.
UFC на диване.